Воскресная лектория, 2008 год, лекция номер 16 «Тайный враг человека». Теософия и восточная эзотерическая традиция разделяют человека на следующие принципы. Первый. Физическое тело, которое служит проводником всех физических отправлений человека. Второе. Двойник или эфирное тело, которое иногда называют низшим астральным телом. Многие феномены на спиритических сеансах совершаются при помощи двойника медиума. Третий. Прана. Жизненный принцип, нераздельный от всех проявлений в космосе, носитель и проводник жизненной силы. Четвертый. Кама. Животная душа или высшее астральное тело, через которое проявляются желания в двух аспектах. А. Кама-рупа. Субъективная форма желания и чувств, или проводник страстей, желаний и примитивных мыслей, или мыслитель в действии, именно его чаще всего называют астральным телом. Б. Кама-манас – тело мысли, ментальное тело, проводник всех мыслительных процессов, совершающихся с помощью мозга, низший ум или интеллект, временный принцип человека. Высшая, бессмертная триада человека состоит из трех высших принцип. Пятый – манас, самосознание или мыслитель. Манас высший, высший ум, чистый разум, человеческая душа. Шестой – будхи, духовность, духовная душа, в отличие от человеческой и животной души. Проводник, через который проявляется атма. Седьмой – атма, дух, огненное начало, энергия, разлитая во всем космосе, божественная искра. Елена Ивановна Рерих. Приняв это семеричное подразделение, перейдем к обобщению, ибо всегда следует обобщать. Потому укажите, что так называемые принципы в нас, исключая физическое тело и эфирный двойник, которые рассеиваются после смерти, есть лишь аспекты или состояния нашего сознания, именно все подразделения на дух, душу, манас высший и низший по существу являются лишь различными качествами одной основной энергии огня, жизни или сознания, самым высоким качеством которой будет психическая энергия. Потому для достижения высшей духовности мы должны трансмутировать, преобразовать и сублимировать, утончить огни наших центров до их седьмого состояния. Так мир высшей духовности, мир огненный, есть мир сублимированных чувств или сознаний. Ни одно человеческое чувство не исчезает, но пребывает в мире огненном в своем сублимированном или утонченном состоянии, отвечая на высшее притяжение и вибрации. Весь космос построен на семеричном основании, потому каждая энергия, каждое проявление заключает в себе семеричную шкалу напряжения и утончения. Велик генерал, увенчанный успехом, но еще больший победитель тот, кто покорил самого себя. Это аллегорическое изречение Христа, Марк 3:27, о неистовстве животной души, который человек по своему невежеству и на свою беду так легкомысленно отдает власть над собственным сознанием. Дав зверю в себе власть над своим сознанием, человек оказывается в положении жалкого раба. Известно, что это рабство, непреодоленные в период физической жизни, обязательно даст о себе знать очень большими страданиями в тонком мире, как только мы скинем свое земное тело. Приведенная формула крепко связана с другой, уже хорошо знакомой, что свяжешь на земле, то свяжет тебя в тонком мире, и что разрешишь на земле, то будет разрешено тобой и в тонком мире. Матфей 16:19. Поразмыслим, в чем тут связь. Применим по отношению к низшей природе слово «свяжешь», в смысле «свяжешь с сознанием и протащишь из мира земного плотного в тонкий мир». В этом случае можем сказать, что при жизни воры, то есть страсти, дурные привычки и прочие проявления животности много раз проникали в наш дом, в сознании, и по нашей же собственной вине много раз нас обворовывали, обедняли. При нападении воры нас, конечно же, связывали, Все низшие энергии всегда связывают и тянут вниз мысли человека, его сознание и волю его. Надо человеческую волю предварительно связать, потому что никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, то есть самого хозяина. Некоторые формулы сокровенной науки, рассмотренные теперь в несколько ином ракурсе, дадут новое направление нашему мышлению, углубят усвоенное знание. В притче Христа о грабителях человек называется сильным, которого прежде чем ограбить, надо хорошенько связать. Но разве человек слаб? Он единственное существо на земле, обладающее разумом, самосознанием и волей. Он представитель человеческого царства и поэтому не должен позволять темным звериным свойствам брать над собой верх. Можно ли представить себе человека, который находится в рабстве у собаки, коня, овцы или коровы? Но если у человека умного, как говорится, не хватает разума, чтобы осознать себя, то его воля будет связана. Она оказывается слабее натиска животного астрала, а также и всех эмоций и желаний, рождаемых человеческим телом, умом и астралом. Как только животная душа захватывает власть в человеческом сознании, она связывает сильного, то есть волю и мысли человека, и тут же начинает без всякой меры расхищать вещи его, то есть заставляет расходовать бесценное сокровище, психическую энергию на совершенно ненужные для человека дела, желания и страсти. Начинается расточение огня, агни. Низшая смертная «я» животной личности, ставшая Богом, начинает использовать для своих чисто земных, в том числе и низких целей, все накопления высшего огня. Почему же все-таки грабители проникают в наше сознание, в то время как к дому духовного соседа, который намного богаче, не смеют и приблизиться? На этот вопрос находим ответ в буддийской Дхаммападе. На этот вопрос Будда отвечает так же, как и Христос. То есть как дождь проникает через худую крышу, так и вожделение, то есть страстные желания и мысли, проникает в незрелый, неокрепший ум. Вот они, отмычки в руках умелого грабителя. Это незрелый, неокрепший ум человека. Именно в такой ум вместо разума легко проникают всякие страсти. И человек превращается в пленника животного астрала, начиная развращать, разваливать себя изнутри и заряжать окружающую планетарную среду. Почему так тяжела битва с астралом, с пережитком животного царства? Почему так сильно сопротивление животной души? Потому что, как говорит физика, любое действие всегда вызывает адекватные по силе противодействия. Каждый порыв нашего сердца к высшему будет вызывать сильное противодействие всего низшего. Это обязательно нужно иметь в виду, хотя бы для того, чтобы понять, что же с нами происходит, когда мы, начиная изучать сокровенные законы жизни, приступаем к сознательному преображению себя. Со всей серьезностью и упорством, начиная эту битву, мы спустя какое-то время замечаем, что на все начинаем смотреть через призму сокровенных законов. И уже не внешние плоские события для нас становятся главными. Мы понимаем это лишь следствие и пытаемся глубже осмыслить происходящее. Чувствуем, что во многом мы уже другие, то есть лучше, мудрее, равновеснее, и это прибавляет нам жизненных сил, доброты к людям и оптимизма. Мы производим переоценку ценностей и уже спокойнее относимся ко многим жизненным ситуациям, даже довольно тяжелым. Радуемся, замечая, что внутри обнаружились совершенно новые способности и открылись новые возможности для их развития. И так далее. Но в чем-то ученик обнаруживает, что стал несколько хуже. Из него словно змеи, нет-нет, да и выползают наружу негативные свойства его характера. Самое пугающее, что они проявляют себя даже более агрессивно, чем раньше. Мало того, на свет Божий появляются еще и другие негативные черты, о которых он и не подозревал. Здесь не следует отчаиваться и паниковать. Некоторые начинают метаться в поисках ответа, почему это так, как оценивать себя, что предпринимать, как защититься от своей животной личности. Такое состояние переживает каждый, начинающий битву за чистоту и гармонию своего микрокосма, своего существа. Не отчаиваться, не теряться, не стыдиться того, что происходит, нельзя. Это сопротивляется наша животность, и явление это естественное. Надо лишь еще настойчивее исследовать свою личность и, усиливая дозор после каждой победы, быть готовым к еще более жестокому бою со своим собственным сатаной, противником. Под силою света обнаружит себя даже самое малое негативное свойство нашей души. То или иное еще не уничтоженное свойство астрала, которое, как мы думали, уже было давным-давно убито, будет обязательно обнаружено и извлечено из своего укрытия. Обнаруженный враг, конечно же, станет яростно драться за свою звериную жизнь. Но уже то, что мы его отыскали в закоулках сознания, наполовину лишает его силы. Он знает, свет отыскал его, чтобы уничтожить, и если будет рука крепка, то меч духа сделает свое дело. Каждый подъем духа кверху разрывает личность человека в двух противоположных направлениях. Духовная часть устремляется вверх, низшая вниз. Происходит нечто напоминающее разделение развоплощенного человека в камалоке после физической смерти. Начинается осознанная поляризация человеческого организма, поляризация разума и сознания. Собираясь на полюсах противоположности, концентрируют силу и начинают борьбу насмерть. Вся надежда человека в этой битве только на силы духа своего и на помощь свыше. Силы света могут только вручить ему кубок победителя, но победу человек обязан добыть сам. Не бывает легких битв за высшие энергии. Но, говорит учитель света, ведь и масло для светильника выжимают под сильным прессом. И паровоз, чтобы двинуться, должен нагнетать в котле пар. И нам на уроке химии говорили, как благодаря сильному давлению и большому огню из обычного угля, графита, получается драгоценный, тверже твердого, алмаз. При охоте на астрал, как и при охоте на любого сильного зверя, надо знать все его повадки. Хитрость и изворотливость астрала безграничны. Если его зажать в одном, то он проявится в другом. При наступлении на него, мы уже поняли, астрал может сделать вид, что притих, успокоился. Но затем окажется, что это лишь хитрый ход старой обезьяны, который сделан для того, чтобы обмануть нас и усыпить нашу бдительность. Накопив силы, притихший астрал снова набросится на нас, как только мы ослабим дозор. Астрал неистов и чудовищно изобретателен. Если перекрыть для астрала все каналы в состоянии бодрствования, то он даст о себе знать в наших снах. Еще раз напомним себе, если мы во сне делаем то, чего бы не сделали наяву, то надо приказать себе немедленно проснуться, ибо мы это делаем на самом деле, но только в тонком мире. Это наш зверь нашел-таки изъян, близкую ему вибрацию в нашем сознании. По причинам нашего духовного восхождения он не смог заставить нас сделать что-то недостойное в физическом мире, но в тонком мире, в своей родной стихии, ему намного легче проявить себя. Сны – прекрасный индикатор чистоты нашего сознания, а значит, точный показатель степени укращенности астрала. В древних святилищах духовный учитель для того, чтобы ускорить проявление всех скрытых свойств ученика неофита, подвергал его испытаниям именно во сне. Астрал – пережиток звериного прошлого. Он не поддается корректному воспитанию. Он не поддается никаким увещеваниям, потому что у него нет совести, ибо совесть – категория высшей природы. Этого зверя не удастся пристыдить, ибо он не знает стыда. Его нельзя убедить в том, что он делает что-то плохое. В силу своей природы астральный пережиток просто не способен понять, что такое хорошо, что такое плохо. У него нет анализирующего устройства. К тому же астрал не переделывается, он может только подделываться, ибо он наше прошлое, а прошлое невозможно переделать. Если астрал обнаружит в нашем сознании хотя бы микроскопическую дырочку, то он просочится в нее, как просачивается во все поры наглухо законопаченного дома тончайший песок, который приносит горячая аравийская буря. Каждая сделка с астралом – это оборачивание назад. Любая поблажка ума низшей природе вызывает в нем злорадство хищную радость и еще большее упорство. Так как астрал ненасытен, то потворствовать ему значит пытаться усилить его жажду. А это подобно тому, как кто-то попытается потушить костер, плеснув в огонь бензин. Что происходит с человеком, который предоставил себя в распоряжение астрала? Лучше всего можно видеть на пьяницах, алкоманах и наркоманах. В народе о спивающемся человеке говорят: вначале человек пьет вино, потом вино пьет человек. То, что называется зависимостью от алкоголя или наркотика, это не что иное, как полная зависимость воли человека от астрала, от его страстей. И поэтому алкоголизм и наркомания – болезни не физические. Никакое физическое лекарство, ни одна физическая процедура не могут излечить жертву астрала, который, если сам не справляется, призывает на помощь астралы других людей, а также элементариев-одержателей из низших слоев тонкого мира. Западная цивилизация успела за свою короткую историю открыть много тайн физической природы и сотворить немало прекрасного. Но когда срок ее жизни подошел к концу, то на своей нисходящей дуге она произвела на свет особый вид человека – гомо-потребителя, который стал настолько быстро размножаться, что всего лишь за одно столетие являл собой большинство человечества. Ничто другое, только звериный астрал – развил потребительские аппетиты земного человека до неутоляемости. И чем ближе был конец цикла, тем желания потребителей становились практически неутолимыми и все более примитивными, грубыми, странными. И в список очень популярных потребительских товаров повседневного спроса был включен и такой товар, как культура. Заглянем во внутренний мир такого потребителя, чтобы оценить высоту его духа и качество устремлений. Известный на Западе и на Востоке теософ и общественно-политический деятель Анни Безант 1847-1933 писала в статье «О страдании» о человеке, деградирующее мышление которого показывает запросы, которые характерны для большинства человечества, уходящей пятой расы. Этого человека спросили, что может сделать его счастливым. Он ответил: возможность каждый день качаться на качелях и есть жирную ветчину. Тогда его спросили: а если была бы возможность сделать тебя еще более счастливым, что бы ты пожелал тогда? Ответ был исчерпывающим: еще больше кататься на качелях и еще больше есть жирной ветчины. Кто-то скажет: ну, это уж слишком. Может быть, этот кретин и был типичен для какой-то прослойки общества XIX века, но прогресс XX века сделал человека другим. Тогда, чтобы убедиться, сколь важна жирная ветчина для полного счастья очень и очень многих людей планеты Земля, можно вспомнить, что среди музеев этих замечательных хранителей умственного и духовного достояния народов люди создали и музей ветчины в Испании. Можно также спросить: зачем, к примеру, человеку несколько тысяч видов пива, которые производятся в Германии? Зачем заставлять людей постоянно жевать жвачку, даже будучи в центре внимания на кинофестивале и на инаугурации того или иного президента? Зачем заполнять бесценное телевизионное время многочасовыми эстрадными клипами, большинство из которых свидетельствует о вырождении человечества, настолько они примитивны, пошлы и уродливы? Нет, не изменился в лучшую сторону человек XX века по сравнению с XIX веком. Приведем несколько интервью из телерепортажа «Америка» с Михаилом Таратутой, ОРТ, 1-31 октября 1995 года. Российский корреспондент задавал один и тот же простенький вопрос прохожим самой могущественной и процветающей страны мира, по праву гордящейся своим высоким уровнем жизни, своими свободами и военной силой. Но ответы прохожих Нью-Йорка показывали, что несмотря на все благополучие, несмотря на чудеса американской техники и заботы государства о физическом здоровье нации, сознание многих, увы, осталось таким же, как и у любителя жирной ветчины XIX века, который любил кататься на скрипучих качелях, привязанных к воротам. Вопрос корреспондента был короток и прост. Что бы вы взяли с собой на необитаемый остров? Спортивного типа мужчина лет 30 ответил, почти не задумываясь, я взял бы с собой телевизор и множество тренажеров, чтобы качаться. Молодая женщина также, не задумываясь, ответила телеграфным стилем, косметику, фен и щипцы для завивки. Ответ следующего прохожего был еще короче. Немного подумав, он сказал, голливудскую кинозвезду. Улыбающаяся девушка, подумав чуть-чуть, ответила, крем для загара. И далее в том же духе. В юморе американцам, конечно же, не откажешь, но это были ответы всерьез. В том же репортаже можно было видеть, как в самой сильной державе мира животный астрал потешается над плененным им человеком, внушив ему абсолютную уверенность, что именно он свободен более, чем любой другой человек с Земли. В этом репортаже бывшие советские люди, которым в России с шеей завернуты к капитализму американского типа, убеждались, что деньги можно делать абсолютно из всего. Именно так убеждали его невероятно деятельные американцы. Еще пример. Телеоператор показывает телезрителям толпы туристов, посещающих бывшую знаменитую тюрьму Алькатрас для особо опасных преступников, внесенную в список достопримечательностей США. Что влечет сюда массы людей со всех концов процветающей Америки в это мерзкое место, пропитанное злобой, ненавистью, пороками и страданиями? Совершенно непонятно, зачем люди, привыкшие каждый день принимать душ, тем не менее стремятся окунуться в психическую выгребную яму. Нет ответа и на вопрос, для чего многим туристам нужен и автограф одного из бывших заключенных этой тюрьмы. Зачем нужно было раздавать автографы бывшему обитателю тюрьмы для особо опасных преступников? Но здесь понятно, это его бизнес, но зачем, казалось бы, нормальным людям его автограф? Рассматривая даже этот один эпизод в свете сокровенного учения, а подобные случаи бесчисленны, мы получаем замечательную возможность убедиться в том, что утверждает древняя мудрость. Животный астрал в расчете на недоразвитость ума человека или на его бездуховность способен сделать привлекательным абсолютно все, имеющее отношение к самым низменным влечением низшей сферы человека. Какую же аналогию можно придумать, чтобы наглядно представить такое состояние сознания? Пожалуй, самая простая и доступная будет именно та, которую дает народу Христос. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного. Дополнение к приведенным эпизодам из репортажа «Таратуты» дала и телепрограмма «Спокойной ночи, малыши». Две песенки, которые пели детям на ночь, были исключительными по своей глупости. Две куклы, уродливые кошачьи морды, терлись друг от друга и пели сладкими голосами дуэтом «Киса любит Васю, Вася любит кису, кису Василису очень любит Вася». Больше в этой песенке не было ничего. А следом, нежным сопрано, прозвучал еще один шедевр для детей. Это была песня для малышей о старушенции и лягушенции. Старушенция не трогала лягушенцию, и лягушенция не трогала старушенцию. «Ах, какая лягушенция!» — закричала старушенция. «Ах, какая старушенция!» — закричала лягушенция. Старушенция поцеловала лягушенцию, и лягушенция поцеловала старушенцию. Даже для умственно отсталых детей такие концерты недопустимы, ибо они вообще не для людей. Но уходящая, отживающая раса таким образом призналась, что она уже не способна на что-либо другое. И единственное, что обнадеживает не потерявших рассудок людей, что темное время на исходе и огненные волны новой эпохи уже приближаются к земле. Астрал ненавидит контроль и сдерживание, поэтому, когда астрал свободно проникает в сознание большинства, то в массе общества тьма не скрывает, что ее власть не ограничена ничем. Потому и становятся вполне законными объявлениями типа «куплю диплом о высшем образовании», «продам интимные услуги» и тому подобное. Великий учитель Конфуций говорил: «В древности учились для себя самих, нынче, чтоб похвалиться перед другими». Ну, что же можно сказать о времени, когда становятся возможными подобные публикации? Были ли столь позорные времена в истории человечества, когда на глазах всего общества так громко и победоносно хохотало невежество, посылая плевки в лицо высшему знанию? В какие века столь невиданный, неприкрытый цинизм невежества был бы узаконен? Куда может завести такое убожество гаснущего разума? Всего лишь за 3 года до такой свободы за подобные предложения в СССР тут же привлекли бы, и совершенно справедливо, к уголовной ответственности подателя объявления и редактора. Но «реформаторы», в кавычках, собравшиеся перековать социализм в капитализм, вылезали из шкуры, чтобы всеми средствами уверить бывших советских людей, что обноски хваленой западной демократии, проданные им по сверхдорогой цене, это, мол, самые модные вещи. На самом же деле в бывшем советском зеркале отразилась юродствующая демонкратия в облике вора в законе, продажной девки и махрового невежества. Если астралу дать власть связать человека, то он доведет его до неизлечимого безумия, и разложение духа при этом будет ужасающим. Для молодых людей, склонных к истерии, эмоционально неуравновешенных или имеющих заболевания, очень вредна музыка, которая чрезвычайно популярна на эстраде. Особенно вреден для нервной системы и разума тяжелый рок. Из многих десятков экстравагантных эстрадных звезд, собиравших многотысячные толпы почитателей, вспомним лишь одного, который был наиболее выдающимся в кавычках. Продиджи, псевдоним поп-звезды, в переводе на русский означает именно это. Как известно, молодежь, особенно юные, любит подражать своим пошлым кумирам, но уподобляться таким, как Продиджи, опасно. При усиленном подражании будет необходима помощь психиатра. Эстрадная поп-звезда под именем Продиджи была в апогее в последнем десятилетии 20 века. Наши потомки не поверят, что многие тысячи молодых людей поклонялись этому демону, на голове которого была специально выбрита лысина, окаймленная торчащими вверх волосами, выкрашенными в зеленый цвет. Когда певец, в кавычках, орал под рев реактивных двигателей невероятно диким голосом свои песни, то при этом дергался так, словно его било током высокого напряжения. Критики утверждали, что никто в мире не мог соперничать в конвульсивности с Продиджи, и к тому же никто из звезд не решался поступать со своей головой так, как Продиджи. Извиваясь в невероятных конвульсиях, он при этом еще и бился головой об стенку, чем вызывал неописуемый восторг у одержимого зала. А металлические заклепки сверкали не только на всех деталях одежды и на ушах, но и даже на языке. В дополнение к образчикам музыкальной культуры уходящей расы приведем только один пример из области живописного искусства. В конце октября 1999 года в одном из обзоров культурной жизни Западной Европы радиостанция «Немецкая волна» рассказывала российским радиослушателям о культурных новостях и, в частности, об осенних вернисажах. Миллионы радиослушателей узнали, что на выставках целые залы отводились художникам, которые запечатлели на полотнах собственные голые зады. Никаких комментариев на этот счет, увы, не последовало. Это, похоже, было в порядке вещей. Очевидно, нам, бывшим советским людям, немцы хотели показать, как свято охраняется на Западе свобода самовыражения художника. Да, мы знали, что почти все великие художники прошлого оставили будущим поколениям свои автопортреты. Это их право. Это желание естественно. Мы благодарны великим мастерам за их правду о себе, за сокровенные мысли, веками излучающиеся из их, казалось бы, остановленных взглядов. Мы благодарны за вдохновение, которое дарит нам сердца ушедших мастеров. В автопортрете каждого великого мастера запечатлевалась его честная исповедь о себе, о своей беззаветной любви к красоте не скрывались и страдания души, и ее мечты. Однако какую же глубину мысли и какую тайну внутреннего мира человека могут передать автопортреты художников, в кавычках, запечатлевших свой облик в столь невыразительной, к тому же интимной части тела, которая без тени смущения была выставлена на всеобщее обозрение на осенних 99-го года выставках живописи Германии и других западных стран? Не чувствовали ли себя посетители вернисажей, пришедшие за красотой и мудростью, оскорбленными? Наверное, все-таки чувствовали. Подобные вернисажи, причисленные обезумевшими людьми к живописному искусству, как и многие «шедевры» в кавычках эстрадной музыки и симфонического лжеискусства, как и многие убогие или грубые развлечения, в которые с помощью телевидения вовлекаются сотни миллионов землян, являются ничем иным, как зловещими признаками так называемого «конца света», о котором вовсе не случайно говорило человечество и в начале XX века, и в его конце. «Новый мир, — говорят великие учителя, — начнется именно после явления массовых безумств. Это будет, по словам Христа, процесс огненного крещения для человечества Земли. Пора уже понять, что мы живем в мире, который сходит с ума». Глобальное сумасшествие, разъясняет космический учитель в Агни-йоге, это именно бесконтрольное преобладание разнузданного, грубого астрального проводника над умом, над сознанием и над всеми высшими принципами человека. Цитата. «Загляните в сумасшедшие дома, в притоны картежников, наркоманов и пьяниц, в ночлежки погибших людей, и поймете, куда устремляет звериный астрал свои жертвы. Много несчастий, и сверх этих всех он порождает много трагедий, насилий, убийств, скандалов и ссор. Причина несчастья людских в неуемном астрале и самая страшная трагедия человечества – одержание вызывается им же, ибо одержатели действуют всегда на астрал и через астрал». Грани Агни-йоги, том 4, параграф 184. Когда Христос сказал «отвергнись от себя», он прекрасно знал, к чему в конце концов приведет человека его разнузданный астрал – только к безумию. Связь кармы человека с его битвой с астралом неразрывна. От хода битвы зависит отягчение или облегчение кармы, то есть тонких энергоматериальных накоплений человека. Карма прекращает свое действие, исчерпывается, когда астрал полностью побежден, когда ум и сердце очищены от страстей. Только тогда человек может сказать то же, что сказал Христос. Иоанн 14:30. «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Когда лунный зверь крепко связан, он не может вибрировать. Если узы не ослаблять, то животные эмоции в конце концов умолкнут, а значит потеряют власть над сознанием человека. И только тогда он сможет понять, что такое истинная свобода. Свобода внутренняя, освобождающая мышление от совершенно никчемного притяжения к ненужным вещам и ощущениям. Допустим, если раньше человек мог обижаться по каждому поводу, а то и без повода, то теперь он уже не будет страдать от того же отношения к нему. Если раньше кого-то так и тянуло перемыть кому-нибудь косточки, то теперь он замечает, что не испытывает ни малейшего желания этого делать, хотя объект для критики никуда не исчез. Если раньше кому-то не давало покоя ненависть к сопернику или к врагу, то сейчас человек отмечает странное безразличие, а иногда даже возникает желание к миролюбимому контакту. Такое изменение направления мышления означает, что при усмиренном астрале наше сознание переходит на более высокую ступень. И несмотря на то, что пространство по-прежнему полно негативных мыслеобразов, они уже не могут проникнуть в наш ум. Ум в этом случае уже похож на хорошо отремонтированную кровлю, когда ни одна капля дождя не проникает в дом. В результате такого ремонта, то есть освобождения от оков астрала, множество кармических следствий оказываются нейтрализованными. Орошатели отводят воду куда хотят, лучники выпрямляют стрелу, плотники сгибают дерево по своему усмотрению, мудрые гнут самих себя. Так говорит Гатама Будда, Дхаммапада, указывая нам, где наше главное поле битвы за Царство Небесное. Битва между низшей животной и высшей духовной душой в человеке ведется каждодневно, ежечасно, каждое мгновение. Но насколько она обостряется, когда мы покидаем земной мир, мы и представить не можем. Поэтому учителя света говорят нам, с астралом надо покончить еще при жизни земной. Борьбу с собой надо начинать на земле и заканчивать на земле. Так нас учат победители, прошедшие земной путь до конца. Такое требование понятно каждому, знающему законы кармы. Земля – место зарождающейся человеческой кармы, и пока причины, зарождаемые всеми нашими малыми «я» – ментальным, астральным, физическим, пластичны, пока причины не затвердели, не окаменели, то есть карма еще не стала зрелой, их форма еще мягка, в той или иной степени податлива, значит, такую карму еще можно успеть изменить, улучшить, даже уничтожить, если она плоха. В мире тонком, в мире следствий, мы знаем, этого уже не сделаешь. Астрал вел битву за человека на земле, и она для него была нелегкой. Связать человека еще не значит навсегда покорить его. Человек вырвется из любых оков, если способен прозреть. Но земля – это не родная среда астрала. Насколько он силен и жесток, астрал покажет человеку в своей родной среде, когда тот сбросит свое физическое тело. Каждое свойство, развитое астралом в земном человеке, даст о себе знать тяжкими страданиями. Животную личность, и в первую очередь ее астрал, необходимо связать, еще на земле, живя в теле физическом. Связать означает ликвидировать всякую привязанность к плотной материи земного мира. Пока таких людей в человечестве немного. Но тот, кто успешно отбивал атаки ада, может продолжать битву с ним и в тонком мире. Но тот, кто плыл всю жизнь по воле волн, не направлял свое судно крепкой рукой в нужном направлении, тому в астральных слоях будет тяжело. Белые одежды для невест ткутся только на земле. С нечистыми мыслями и желаниями не войти в сферы духа. Синоним белых одежд – красота. Если мысли и воображения были насыщены на земле красотою, то едва ли опасность будет поджидать человека в надземном мире. Так говорят силы света. Еще раздумаемся в сокровенный смысл слов Николая Рериха. Осознание красоты спасет мир. Антипод красоты – безобразие. Носитель его – астрал. Если тяга к безобразию не изжита во время земной жизни, то после смерти она, может быть, приведет человека к довольно неприятной ситуации. Только тьма может подсказывать бизнес-идеи типа той, которая сделала из бывшей тюрьмы для особо опасных преступников источник дохода, превратив ее в объект любопытства, которое является свойством животного и не имеет ничего общего с любознательностью, то есть со свойством человеческой природы. Невежество не знает, сколь опасен магнетизм подобных мест, насыщенных тяжелейшими энергиями. Направляет людей в подобные места именно тяга, может быть и неосознанная, к безобразному. Она же заставляет туристов и покупать на память автограф бывшего преступника. Именно тяга многих людей уходящей расы к безобразию позволяет появляться в выставочных залах и тем художественным произведениям, в кавычках, о которых рассказала своим слушателям в России, кстати, без всяких оценок, немецкая волна, знакомя с новостями культуры. Великий учитель Шамбалы, который в одном из воплощений носил имя Николай Рерих, говорит, что ракушками обрастает днище даже хорошего корабля. Это, конечно, мешает его ходу, снижает скорость, но вовсе не мешает оставаться хорошим кораблем. А ракушки, их можно и надо отскребать. У всех людей на данной стадии эволюции нет недостатка в многочисленных изъянах характера. Это ракушки, которые мешают движению человека вверх. Но качество и рост нашего духа, как и качество корабля, определяются вовсе не по ракушкам, облепляющим наше днище. Главное для человека, когда он плывет по жизни, это высота подъема его духа. Каждый раз надо, чтобы виток спирали жизни чуть-чуть поднимался выше прежнего витка. Приходится напрягать все силы, чтобы преодолеть новую высоту. Как только она взята, планку вновь следует поднять и снова напрячь мысли и волю. Выше этих напряжений дух не поднимется. Сокровенная наука говорит, что в жизни каждого человека достаточно времени и возможностей, чтобы упражнять волю, накапливать огонь в высших центрах и брать все большую и большую духовную высоту. Эта возможность должна быть использована и в состоянии бодрствования, и во сне. Перед отходом ко сну надо приказывать своему сознанию работать в нужном направлении. Унижение своего духа и умаление собственных сил – самое скверное дело. Но, разумеется, не надо и переоценивать свои силы и жизненные возможности. Если мы не проверили себя на поднятие тяжести, то не надо говорить «я слон, я подниму любой груз». А то ведь возьмем поклажу для слона, а у нас и ноги подкосятся, и грыжа вылезет, и мы беспомощно распластаемся на земле. Все должно быть соизмеримо. В прижизненной борьбе с астралом мудрые советуют начинать с самого малого, с уничтожения самой малой дурной привычки. Затем можно приниматься за освобождение от более сложных и негативных черт характера, от предрассудков, от многих глупостей и так далее. Но искоренить недостаток вовсе не означает, что его надо подавить. Многие почему-то придерживаются именно такой ошибочной мысли. Чем сильнее подавление недостатка, тем сильнее и его сопротивление. Надо постепенно, но неуклонно преобразовывать отрицательное качество в положительное. Наподобие того, как, повышая вибрацию молекул, нагревая воду, например, можно из холодного сделать горячее, а дробя в пыль камень, можно из твердого и острого сделать мягкое. Также, повышая вибрации на нижнем полюсе, где, например, находится такое качество, как ненависть, можно поднять их до верхнего полюса, там, где находится любовь. Вырабатывая качество, противоположное отрицательному, мы тем самым гасим или нейтрализуем отрицательное. Иногда, быть может, следует дать возможность удовлетворить желание низшей природы полностью. Если такое желание находится под контролем воли, то в один прекрасный день вся прелесть соблазна рассыплется в прах. У народов Востока бытует мудрая древняя поговорка: «Сколько ни говори, халва, халва, во рту от этого слаще не станет». Это отражение древнейшего учения о неразрывности слова, помысла и дела при любом начинании, при любой деятельности. Вот и в борьбе за свое преображение надо иметь в виду, что только одного искреннего желания совершенно недостаточно. Желание стать лучше без прилагаемых к этому постоянных усилий – пустой звук. Преображает человека не само по себе благородное желание стать лучше, не сама по себе возвышенная мысль, но только применение этих тонких энергий на деле в земной жизни. В любом деле важны не высокие слова и не горячие желания, а именно результат этих благих помыслов. Христос потому и говорил, что оценку людям надо давать не по их словам, а по их делам. И даже вера без дел – пустое дело. Дрессировка астрала во многом напоминает дрессировку диких животных. Но даже опытные дрессировщики предпочитают дрессировку зверей, когда они еще совсем маленькие. Со взрослым матерым зверем борьба тяжела, опасна и нередко безуспешно. Серьезным средством для укрощения астрала будет метод самовнушения. Но при применении этого метода необходимо знать, что астрал не поддастся силе внушения, когда он в активном состоянии, тем более, когда в состоянии ярости. Например, заядлому курильщику, в то время, когда он мечется в поисках сигареты, совершенно бесполезно тратить силы на самовнушение. В эти минуты близким незачем даже пытаться вдалбливать сознание, что курить вредно. Только тогда, когда астрал не проявляет себя, только в эти минуты можно применять силу самовнушения. В состоянии покоя астрал практически лишен возможности сопротивляться. Применяя суровые, жесткие волевые приказы противоположного порядка, ни уговоры, ни просьбы, ни увещевания, можно парализовать активность астрала на будущее. Необходимо сосредоточить мысль внушения на противоположном полюсе и как можно дольше представлять себя в состоянии чувств высокого порядка. Некоторым людям свойственны частые вспышки гнева, сопряженные с грубостью. После ее проявления обычно человеку становится стыдно, и он страстно желает гневливость и грубость заменить на спокойный и благородный нрав. В таком случае он может нейтрализовать свои недостатки, представляя себя в аналогичных ситуациях уравновешенным и исполненным достоинства. Страх постепенно можно нейтрализовать, представляя себя бесстрашным в какой-нибудь пугающей ситуации. Болтливость следует усмирять жестоким приказом – молчать, если нечего сказать. В числе способов аутотренинга есть древнейшая, вроде бы очень простая рекомендация. Допустим, есть у кого-то такое свойство характера – паниковать по каждому пустяку. Человек может волноваться так, что потом долго не в состоянии прийти в себя, то есть не может успокоить свою личность. В результате он начинает плохо спать, становится раздражительным, и у него начинает болеть то одно, то другое. Этот недостаток можно преодолеть, если каждый день повторять слово «спокойствие». Его надо повторять целый день, не выпуская из сознания и обязательно представляя себя в состоянии спокойствия. Наблюдение за людьми – полезное занятие. Все люди – наши учителя. И плохие, и друзья, и враги, и близкие, и просто прохожие. Наблюдение нужно не для того, чтобы выискивать в людях то, что может стать поводом для сплетен или осуждения. Все люди в той или иной степени являются не только учителями жизни, но и проявителями в нас разной меры добра и зла, и даже провокаторами проявления язв нашего духа, о которых мы, быть может, даже не подозреваем. Когда мы видим в других недостатки, не будем торопиться, возмущаться и осуждать других. Нужно прежде всего посмотреть внутрь своей личности. Большинство честных людей увидит там то же, что только что видели в других, пусть в очень измененном виде, пусть лишь в виде легкой тени, но у подавляющего большинства людей все еще присутствует в их душе масса отрицательных свойств, которые у одних выражены больше, у других меньше. Кто-то выказывает их, кто-то тщательно их скрывает. Но если, обнаружив в другом человеке те или иные недостатки, мы твердо скажем «таких в нас нет», то и в этом случае не будем думать о себе, что мы лучше других. Если этих свойств нет, но есть, скорее всего, другие, далеко не лучшие. У каждого, если сейчас и нет тех дурных привычек и страстей, которые замечены у кого-то, то они, скорее всего, когда-то были. Как сказал один из высоких подвижников Индии, у каждого человека в прошлом было много разных постыдных деяний, но главное то, что мы с ними воевали, и мы их победили. Но навсегда ли победили? Это еще предстоит проверять и проверять. Сейчас, через час, через месяц, через год или через жизнь, но внешние условия нашей жизни так сложатся, что все наши врожденные и доселе скрытые, дурные и замечательные наклонности будут выявлены. Победа над каждой негативной чертой характера будет проверена в нашей жизни. Крепость нашей воли будет испытана не раз в новых битвах. Если намерение человека покончить с каким-нибудь негативным качеством характера или тяжким пороком серьезно, а его рассудок и воля не парализованы демонической животностью, то как бы ни сильна была ее атака, воля человека приведет его к победе. Всем знакома икона, на которой изображен Георгий Победоносец, на коне, замахнувшийся копьем на дракона, находящегося под ногами коня. Это древнейшее индусское и египетское изображение, которое затем переняли и еврейские христиане. У этого изображения много сокровенных значений, и одно из них имеет отношение к битве с астралом, который поистине похож на дракона. Астрал хитер и коварен, и если ему худо, он готов сделать вид, что укрощен. Но как только подвернется удобный момент, так все, неизжитое до последнего кодранта, проявится, нередко с еще большей силой. Поэтому, говорит великий учитель, над головой дракона должен быть не примиряющий жест открытой ладони, а всегда должно быть занесено копье. Око воина должно быть недремлющим. Учитель света не перестает повторять древнюю мудрость. Победивший дракона здесь, на земле, будет победителем и в надземной битве. Конец лекции.